Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Думская фракция «Единая Россия» выступает против изменений Конституции, позволяющих президенту Путину баллотироваться на третий срок. Суд Краснокаменска признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. Наводнение на юге Румынии приобретает катастрофические масштабы. Думская фракция «Единая Россия» выступает против изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня журналистам лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума выступила одна из общественных организаций Северной Осетии. Суд города Краснокаменска в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что хранил приказы Министерства юстиции, которые по правилам внутреннего распорядка колонии заключенным запрещено иметь при себе. Суд согласился с доводами адвокатов, что документы не были секретными. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время. Говорит руководитель пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
От наличия или отсутствия взысканий, а помещение в ШИЗО тоже является взысканием, может сильно измениться судьба и условия содержания заключенного. Это как касается условно-досрочного освобождения, на которое может претендовать заключенный только с безупречным послужным списком в колонии, так и режим содержания. То есть в зависимости от наличия или отсутствия взысканий может меняться количество свиданий, количество посылок, что для заключенного очень важно. Именно поэтому я считаю, что оказывается давление и постоянно в отношении Михаила Ходорковского применяются какие-то меры репрессивного характера.
Это был руководитель пресс-центра Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок лишения свободы в Читинской области за экономические преступления. В Латвии сегодня началось расследование в связи с возможными финансовыми связями латвийских должностных лиц с российским предпринимателем Борисом Березовским. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
В прошлом году Борис Березовский посещал Латвию дважды, и всякий раз его визиты в Ригу завершались очередным скандалом. Москва настойчиво и безрезультатно требовала экстрадиции опального олигарха, а тайная встреча Березовского с министром внутренних дел Эриком Якобсоном стоила последнему министерского кресла. В конце концов, Березовский был объявлен в Латвии персона нон грата, а в распоряжении спецслужб появилась оперативная информация о финансовых связях латвийских должностных лиц с Борисом Абрамовичем. Кроме экс-министра внутренних дел, в числе подозреваемых спикер Сейма Ингрида Удре, бывшая руководитель бюро МВД Илона Лице и ее супруг, член правления государственного предприятия «Латвийское воздушное сообщение» Роберт Лисес. По неофициальной пока информации, указанные должностные лица за соответствующее вознаграждение помогали Березовскому в реализации его интересов в Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье возбуждено уголовное дело в связи с массовым заражением сальмонеллезом. По данным прокуратуры, с 10 по 17 апреля в поселке Кавалерово были госпитализированы 29 человек. Все они принимали участие в банкете в местном кафе. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуированы не менее 3000 человек. Вода в Дунае продолжает прибывать и в соседней Болгарии. Такого обширного наводнения, вызванного таянием снега и проливными дождями, в регионе не было с конца 19-го столетия. В Грузии в ночь на сегодня было обстреляно из гранатомета село Ванати. Жертв и разрушений нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
После нескольких месяцев затишья в зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на вторник у грузинского села Ванати, ущелье реки Малая Ляхви, произошел серьезный инцидент. Глава администрации села Александр Майсурадзе утверждает, что село было обстреляно осетинскими формированиями. Ночью с ближайшей высоты, где находятся осетинские формирования, село обстреляли из гранатомета. Граната взорвалась недалеко от здания полиции. К счастью, ни один полицейский не пострадал. Зданию также не причинен ущерб. По мнению грузинских правоохранительных органов, инцидент связан с тем, что накануне грузинские полицейские конфисковали автомашину «Нива», на которой перевозилась большая партия контрабанды. Осетинская сторона все эти обвинения категорически опровергает и заявляет, что ни одно из осетинских вооруженных формирований не обстреливало село Ванати. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Председатель КНР Ху Цинтао, пребывающий в США с четырехдневным визитом, в четверг проведет переговоры с президентом Джорджем Бушем, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золик.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече двух лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам.
Заявил заместитель госсекретаря США. Среди других основных тем саммита – конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Напомним главные новости к этому часу. Думская фракция «Единая Россия» выступает против изменений Конституции, позволяющих президенту Путину баллотироваться на третий срок. Суд Краснокаменска признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. Наводнение на юге Румынии приобретает катастрофические масштабы. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право народа на достойную политическую элиту. Участники передачи. Генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист Анна Политковская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Еще раз добрый всем день. Основоположником теории элиты принято считать итало-швейцарского социолога и экономиста Вильфредо Паретто. Он разделил общество на элиту и неэлиту. Элита же бывает, в свою очередь, правящей и неправящей. Правильное разделение, Валерий Ильинична?
Я думаю, что Россия внесла коррективы в это международное определение. У нас элита только правящая, а остальные, вот мы все, кто здесь сидим, подзаборные маргиналы, ну, может быть, Алексея Мухина возьмут в попутчики, в крайнем случае. А мы, подзаборные маргиналы, у нас не может быть, особенно после советского периода, у нас не может быть элиты, которая не правит. Поэтому элита – это те, кто наверху, а остальные все, кто внизу, и имя им никто, и звать их никак.
Алексей Алексеевич Мухин.
Исследователи сами не могут разобраться, что есть элита и что считать элитными группами. Дело в том, что элиты принято в общем считать в Российской Федерации социально активную часть общества. В этом смысле и власть российская, и общественные деятели, которые проявляют активность, являются элитными группами.
Анна Политковская.
Вы знаете, я не считаю тех, кто наверху элиты, это просто наши начальники. Да? Элита, все-таки я очень бережно отношусь к этому слову, к его первозданному смыслу. Это люди, которые способны услышать народ, говорить с ним на одном языке и быть понятым ими. Да, у нас ее нет в этом смысле элиты.
Ну вот порядок он идет дальше. Он говорит, элита — это класс общества, в который входят индивиды, более других преуспевающие в своей деятельности. Это лица с наилучшими интеллектуальными, физическими или профессиональными показателями.
Ну, безусловно, наверное, у него были основания так считать. У нас все смешано сейчас, в том числе и понятие успешности. Да? Конечно, человек на каком-то большом черном автомобиле считается априори успешным в глазах барышень, которые стоят и ждут такого молодого человека. Но и даже если у него очень хорошие физические данные, все-таки он не элита в нашем понимании слова. Что такое наше понимание слова? Ведь проблема в том, что у нас расслоенное общество, и у каждого слоя свое понимание
преуспевания.
Да?
Я хотел как раз вот с этого и начать, первый вопрос. Что означает так называемое преуспевание в условиях нынешней российской действительности? Да? Но политическая элита – это те члены данного класса, опять говорит Паретто, которые прямо или косвенно играют заметную роль в правительстве. Это так, Алексей Алексеевич?
Ну, правительство у нас не сосредоточие власти, как это ни странно. Дело в том, что элитой можно считать людей, которые принимают решения, влияющие на судьбы других людей, членов этого общества. В этом смысле у нас правительством явно не ограничивается понятие элит.
Граница элитной группы. Региональная совершенно власти,
верно.
Да?
Совершенно верно.
Я думаю, что по определению Паретто, те, кто наверху, начальники, вот элитарные начальники, они наименее всего-то как раз и преуспевают в своей деятельности. Но если считать, что вогнать страну в гроб, опозорить ее в конец, сделать подлой, варварской, отсталой, никому не нужной, сидеть на трубе как А и Б и торговать сырьем – это успех, то тогда, конечно, они очень преуспевают. Но я не думаю, что набивать себе карманы и желудки – это единственный для человеческой особи способ преуспевания. Знаете, я думаю, что нам здесь не помогут такие авторитеты, как Паретто. Я думаю, что нам надо обратиться к орнитологии. Вот наша элита сейчас, та, которая в Кремле, это нормальные птеродактили. Вот недавно фильм показали по каналу РЕН-ТВ, это им еще разрешают. Такие, знаете, зубастые, полная пасть зубов, такие отсталые, но очень хорошо рвут на части. Больше ничего не умеют. Потребляют, едят, убивают. Ну, хищники, причем очень недоисторические хищники, должны были вымереть, но вот не вымерли. И лично я, когда вижу улыбающегося министра обороны с его ласковой улыбкой, когда вижу уж ФСБшники у нас редко сейчас выходят на экран, но иногда появляется какой-то бледный лик, когда вижу нашего президента, я вижу вот эту зубастую пасть, которая способна только растерзать, как они растерзали Чечню, от которой уже ничего не осталось, непонятно даже, как осуществлять последний план заветной отложенной независимости. Вообще ничего непонятно, что станется с несчастным народом и с несчастным регионом. Сейчас очередь Кавказа россиян довели до того, что они бегут на перегонки, там подставляют спины, выстраиваются, там лижут коврики. Но это жуткое совершенно зрелище, типа Евгения Рейна, который переводит стихи Туркменбаши. Ничего более страшного нельзя себе представить, когда представители элиты теоретически вот этим зарабатывают себе на жизнь. Когда Хазанов, юморист, по теории, юмористически, попав в телевизор, в течение 20 минут восхваляет главного птеродактиля, то есть Путина. Вот такая у нас элита, и преуспеть, это значит уклониться от этого клюва, чтобы не растерзали так, в прямом, кстати, смысле, как сейчас терзают Ходорковского. Это значит угождать птеродактилям, кого-то потаскивать ближе к клюву, кто-то хвалит птеродактилей, кто-то для них организует какие-то тусовки, кто-то для них налаживает эфир. То есть сейчас лучший способ преуспеть в нашем обществе – это стать подлецом, это стать предателем, это стать чудовищем, то есть тоже маленьким динозавриком.
Алексей Алексеевич Мухин, вот Валерия Ильинична и Анна Политковская частично уже ответили на вопрос, что значит так называемое преуспевание, да, в российском обществе. Вы преуспевающий человек?
В какой-то степени да. Дело в том, что я вписался в ту систему медиапространства, которая существует, делаю то, что я делаю, считаю это правильным, и то, что мне никто не указывает, как и когда и что делать. Я считаю это определенным словом, в определенной степени проявлением свободы слова. Меня не запрещали никогда, и давление на меня никогда не оказывалось. Хотя я иногда говорю вещи, которые власть явно раздражают.
Ну, значит, вот определение-то ваше, они все-таки вот под него не подпадают, да? Что вот надо обязательно стать подлецом там и так далее.
Во-первых, я не заметила в творчестве Алексея Мухина моментов, которые могли бы вызвать оклик из Кремля, чтобы Сурков позвонил, надо все-таки напроситься на это. Вы не стоите у них поперек горла. В конце концов, они не такие идиоты, как в сталинские времена, и кое-что разрешают. Главное, чтобы вы плыли по течению, а вы плывете по течению.
И через полминутки мы продолжим нашу тему.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, право народа на достойную политическую элиту. У нас есть звонки. Лев Николаевич, слушаем вас.
Спасибо. У меня вот такой вопрос.
Из Санкт-Петербурга.
Я Лев Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте.
Значит, я отношусь по терминологии Новодворской к самой подзаборной антиэлите. Пенсионер. Мне 73-й год. Но я бы сказал, что это не совсем правильная оценка Валерия Ильинична. Подзаборная тоже на разных этапах. Есть подзаборная, а есть еще более подзаборная. Та, которая подзаборная с правыми силами, то и дело, на экране телевидения, и госпожа Политковская, их мы видим не реже, пожалуй, чем президента Путина. А вот подзаборная, которая к левой или хотя бы левый центр, кроме «Радио Свободы», извините, не прорвать.
Лев Николаевич, вы с кем-то Политковскую спутали, видимо, да.
Лев Николаевич, вы с Мадонной, и она похожа на Мадонну.
Лев Николаевич, я уже очень давно на телевидении, ничего, даже, ну, полслова
не... И где-то Лев Николаевич меня видел на экране.
Я знаю, что вы всегда и говорите. Опять, во всяком случае, вас уже неоднократно на телевидении и госпожа Новодворская, и по радио, и так далее... А вот левые силы не пропустить никак.
Зюганов... Ну, как сказать?
Знаете, это, да, мы немножко отклоняемся от темы, да. Но
вот дядюшка Зю, он да. Кто у нас? Он элита? А ну... я сомневаюсь. Для каких-то людей, может быть, он действительно элита, как для Льва Николаевича, или там, может быть, другой представитель там.
Для вас он не элита.
Ну, какая-то может быть элита, которая, если принять терминологию главного птеродактиля, да, по классификации Валерии Ильиничны, то есть Путина, он сколько лет жует сопли, да? И на какую тему? На тему социального падения народа. Сам обуржуазился, сам стал таким же птеродактилем, там номер, может быть, 25. Вот, но никакого результата от его бесконечного пребывания в Думе не существует.
Я думаю, что поскольку, как справедливо Анна Политковская здесь сказала, страна не едина, и слава богу, что не все стоят в очередь поцеловать лапку главному птеродактилю, то у нас элита тоже двойственная. Вот нас часто обвиняют в том, что мы говорим «эта страна». А мы и правильно говорим, эта страна, это там, где правят птеродактили, и где они проводят на апельплаце побудку и смотр. Вот это страна. Но есть еще наша страна. На 5%, на 7%. И вот в этой нашей стране птеродактили не правят, птеродактили ничего не значат. А у нас другая элита. Для нас элита ГАФТ, Для нас элита Лия Хиджакова, для нас элита вот Анна Политковская, для нас элита приличные люди. И вот эти приличные люди, у которых нет ни гроша, именно они защищают Ходорковского, преданного и Западом, и бизнес-сообществом. У них нет денег, но они стояли у суда. И они защищали миллионера Ходорковского. И они ходят на митинги против цензуры. Они пытались спасти НТВ. Вот именно эти люди, наши люди, они достойны другой элиты. Они не стоят того, чтобы ими правили птеродактили. Я за них очень оскорблена, что вот на Кремлевской стене они все сидят, хлопают крыльями, издают какие-то дикие вопли и претендуют на то, что они будут управлять этими 5% хороших людей. Поэтому никогда нельзя повторять эту фразу, что каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. Потому что всегда среди этого народа есть миноритарное диссидентское меньшинство настоящих людей, которые достойны другого правительства. И надо равняться на лучших. Нельзя равняться на двоечников. Надо равняться на отличников. Вот только что был митинг в воскресенье на Пушкинской площади. Люди пришли выступить против цензуры. Вот надо равняться на них и думать, какой элиты они достойны. Они, скажем, достойны, чтобы ими правили такие люди, как Константин Боровой, как Борис Немцов, как Никита Белых, порядочные люди, которые никогда никому не делали зла, как Сергей Ковалев. Поэтому я думаю, что Гегель был неправ. Все, что действительно, оно не всегда разумно.
В смысле, не делали зла, как Сергей Ковалев, вы имели в виду, что в том числе это Сергей Ковалев.
Да? Сергей Адамович Ковалев, да, никому не причинил зла и всегда защищал.
Алексей Алексеевич Мухин хочет вам.
Валерий Ильич, я несколько хотел бы сделать такую ремарку. Дело в том, что основная трагедия власти в том, что она отделяет себя от народа. Но это отделение естественное. Вы в данном контексте вашего сейчас выступления тоже в какой-то степени разделили страну на ту и нашу. Я думаю, что это трагедия власти российской распространится и на вас, если вы будете дальше разделять эту страну и вашу страну. Мы все живем в этой стране, это все наша страна. И еще напомню, что на самом деле, как вы выразились, птеродактиль – должность выборная. Вот, и у вас через некоторое время будет возможность изменить действующую ситуацию.
Вы знаете, птеродактили, как правило, выбирают птеродактилей. Те 5%, которые не голосовали за Путина, за деяния птеродактилей, не отвечают. А потом, какую вы еще сулите нам трагедию? За границей стыдно признаться, что ты русский. Любое действие власти, это чувствуется щелканье этих зубов, этого клюва. Вплоть до такой гастрономической проблемы, как вино. Даже здесь ухитрились винной бутылкой, значит, по голове огреть и Молдову, и Грузию, пусть они там умрут с голода. Любое действие власти – это вот щелканье зубами, больше ничего. Какой еще трагедии вам нужно, когда стыдно, каждый день стыдно, что ты живешь, вот как вы говорите, в этой стране, а наша страна, она, к сожалению, не имеет даже своей территории.
Анна Политковская.
Вы знаете, я не согласна с Валерией Ильиничной о делении страны на эту и нашу. Может быть, потому что я журналист, и любой человек имеет право мне написать письмо, и я должна каждого защищать. Я в своей практике знаю, что люди самых разных убеждений начинают мыслить, ранее разных убеждений начинают мыслить очень правозащитно, как только с ними происходит беда. Трагедия. И вот тогда они начинают мыслить одинаково. И я абсолютно уверена, что это одна страна. Да, в ней разные течения, все это очень хаотично, но это все равно наша страна. И я отлично понимаю, что Путин - это человек нашей страны. В этом-то и трагедия, что я вижу все эти генетические страшные пятна от того, что он наш, и тот же Иванов. Но с чем я совершенно с господином Мухиным не согласна, это в том, что выборы хоть что-то определяют в понятии элиты. они не определяют уже ничего. Это уже стало смешно. Да? Это уже стало фарсом. И, извините, но уже никто не верит в том, что это соответствует действительности. Просто простите. Никто. А как говорят, ну а Вишняков нарисует, когда надо будет. Да,
да нет, в 2000 году уже произошел радикальный поворот.
Куда?
В российской истории. Путин был избран, и это был, я практически уверен, что это был сознательный выбор народа,
вы знаете,
электората, если хотите.
А я абсолютно...
Я сомневаюсь, что это продукт технологии, потому что слишком уж многие технологи пытались себе присвоить эту честь, скажем так.
Я не знаю Путина. Таких, которые себе эту честь присваивали. Чести-то нет, как что тут присваивать особенно. Я просто знаю, что ни одного раза... не пахло честными выборами.
Выборы честными не могут быть априори. Это понятно.
Могут
в любой
быть.
Стране.
Нет, понимаете, не ну что вы со мной спорите, если я сама исследовала только что никуда не пошло дальше моего письменного стола. Выборы в Ингушетии, когда избирали Путина, Ингушетия, как вы знаете, проголосовала 99 с чем-то там процентов. И выборы Путина в Чечне 101%. Да, вот эти вот смешные вот вещи.
Нет,
да?
Я не говорю, что выборы... Ну,
как это
они честными быть
вот,
не могут вот... вообще, в принципе. Честными они не могут быть. Выборы. Любые выборы нечестные. Нет. Ни одного примера нет в истории.
Да могут быть.
Да что вы, когда в Соединенных Штатах две недели считают, кто Бор или Буш, вручную голоса пересчитывают, там уже на десятки голосов идет счет, или Проди и Берлускони тягают канат, там разница в 0,2%. Вот это честные выборы. В Украине были честные выборы. Лучшее доказательство, что она ушла.
Я вас умоляю.
Вот подсчитали, вот кто сколько получил, то столько и получил. Если сравнить это с выборами в Беларуси, с этими 82% нарисованными для Лукашенко, мы, между прочим, пока еще не дошли до этого уровня, но, к сожалению, мы вступили на ту дорогу, которая ведет отнюдь не в Италию, не в Штаты и даже не в Украину. А наша дорога, увы, она Чернобыльский шлях, она ведет в Беларусь. И вот мы находимся на этой дороге. Еще немножко растренируемся, и тоже будут рисовать 82%, если граждане и дальше будут так голосовать из этой страны, не из нашей. А из нашей, кстати, часто на выборы вообще не ходят, отчаявшись.
У нас до перерыва 2 минутки осталось. Успеем послушать Максима из Москвы. Здравствуйте, Максим.
Алло, добрый день.
Слушаем.
Рад, что вам дозвонился. Я замечательно отношусь к Новодворской, но вот вы абсолютно правы, что разделение это грозит трагическими последствиями. Разделение наше, не наше. Нужно просто не брызгать иногда слюной, а объяснять людям. Пускай стараются объяснять более спокойном тоне людям. Не нужно таких категорических отторжений. Это наше, это не наше. Мы в одной стране уже один раз, мы, по-моему, доказали, что может случиться, если одни люди вернут другие.
Спасибо. Вячеслав Федорович из Тихорецка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приветствую уважаемых женщин и хочу задать вопрос Валерии Ильиничне. Прошу ответить, почему вот на этих телевизионных шоу Соловьева, скажем, или Караулова, того же Пушкова Алексея, и нигде, везде глушат вот представителей в беседах, я имею в виду, в представителях правых сил, не дают им слова сказать, короче, в полный рост высказать свое мнение. Почему эти представители стесняются, ну, твердо, как бы не давать возможности их прерывать? За исключением, конечно, вот великой женщины нашей страны.
Не дают войти в элиту, да? Почему не дают войти в элиту?
Максим, мы здесь как раз с вами толкуем о том, что у нас ток-шоу все эти организуют по заказу птеродактилей, а где это видано, что птеродактили своей дичи оппонентам, конкурентам давали высказаться. Ну, сразу на гриль и к обеду. Соловьев еще, кстати, дает иногда. Но Караулов просто по определению никогда не приглашает. Пушков тоже не приглашает. Нас на лопатку и в печь нас вычистили из телевидения.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Программу «Время гостей» проведет из Киева мой коллега Виталий Портников. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о праве народа на достойную политическую элиту. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня лидер фракции, спикер Нижней палаты Борис Грызлов. Суд города Краснокаменска в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту массового заражения людей сальмонеллезом. По данным прокуратуры, с 10 по 17 апреля в поселке Кавалерово были госпитализированы 29 человек. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуированы не менее 3000 человек. Вода в Дунае продолжает прибывать и в соседней Болгарии. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны. В Волгоградском водохранилище в 100 километрах от Саратова затонул буксир. Экипаж эвакуирован. Сейчас предпринимаются меры по предотвращению разлива топлива. В Подмосковье задержана партия грузинской минеральной воды на Беглаве. На днях главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Россия намерена запретить импорт из Грузии минеральной воды Боржоми. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право народа на достойную политическую элиту. В программе участвует генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист Анна Политковская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И понял я пока что вот одно однозначно, то что теория Вильфреда Парето на Россию не распространяется.
Ну, скорее всего, нет.
Да, у нас даже таблица умножения скоро перестанет распространяться.
Обылите его теория, да. Красивая теория, но, видимо, действительно поправки нужны для России.
На нас Джилос распространяется, новый класс. И вослинские номенклатура, вот наше руководство.
Понятие преуспевания, все это в России имеет совершенно, да, свою специфику, да. Понятие достойного человека, понятие заметной роли в российском правительстве, в делах российского государства, это все очень с поправкой большой надо рассматривать для России. Здесь мы заговорили о выборах, в том числе, да, что вот, право народа на достойную политическую элиту, так мы тему называли. Анна Политковская считает, что выборы уже давно ничего не решают. Алексей Мухин спорит с ней. Валерия Новодворская тоже считает, что ничего не решают выборы. Да?
Нет, выборы решают очень многое. На самом деле я, почему, будучи либеральным революционером, почему говорю, что в наших условиях никакая революция не показана, даже оранжевая пока не показана, потому что если народ не в состоянии в совершенно безопасном положении, ничем не рискуя, в кабинке правильно поставить крестик и правильно бросить бюллетень, когда его за это не поставят к стенке, то, простите, где доказательство, что этот народ способен трястись на морозе на каком-нибудь Майдане и идти на баррикады, там проливать кровь? Никакие политические технологии не спасут никакого птеродактиля, если большинство народа, 60 или 70%, проголосуют за его оппонента. Не поможет ничего. Тем более, что по нашему законодательству, в отличие от лукашенковского, при подсчете голосов присутствовать можно. Да, в Ингушетии они нарисуют. В Дагестане, положим, тоже нарисуют. В Чечне нарисуют. Но страна большая. 100 миллионов – это не тот вариант. И если те, которые наши, надеюсь, нашими останутся, будут ходить на выборы, а не сидеть дома, если та часть, которая могла бы стать элитой, не будет разбегаться по более теплым и сытным странам, а будет спасать эту страну и посвятит этому жизнь, потому что у нас, к сожалению, и мозги, и сердца, и души, они все уезжают, отчаявшись, тогда и выборы помогут. Каким образом можно перешагнуть к оранжевой революции? Что такое оранжевая революция? Это когда вы выиграли выборы, вот как в Сербии было когда-то, а Милошевич взял и нарисовал, и отнял у народа его победу, тогда народ идет на улицу, там поджигает скупщину, берет приступом резиденцию. А здесь чего брать, когда у вас 4%? Какой смысл?
Имеет ли право народ потребовать смены недостойной элиты на достойную? И как это сделать? Вот я хотел поставить этот вопрос, но Валерия Ильинична уже частично ответила. Вы пока поразмышляете над ним. У нас звонки есть, очень много сообщений также и на пейджер. Завал просто. Путин держится только на собственной популярности, говорит Леонид. Добрый спрашивает вас, Валерий Ильинична, а те, кто в общественной палате, разве это не элиты? Если нет, то кто же они такие? Подскажите, на кого же нам сегодня равняться? Геннадий Георгиевич пишет, господа, откуда же взяться элите? После страшного 20 века наверху оказались те, кто был никем. Госпожа Новодворская, дети блокадного Ленинграда так и умрут, не дождавшись от Единой России чуть-чуть повысить нам пенсии. Не желаем им 900 дней кушать дуранду, столярный клей, олифу и 125 грамм хлеба наполовину с опилками. Сергей Анатольевич прислал из Санкт-Петербурга. Элита, пишет Дима, это условие существования любой власти, которая опирается на авторитет закона. Элита – идеологический феномен. Новодворскую, пишет Вячеслав, необходимо арестовать, а потом и расстрелять за критику руководителя России и антигосударственной деятельности. Господа, те, кто считает, что они, в общем, вписались в наше общество, должны понимать, что Путин тщеславен, хочет сидеть на восьмерке, желает, чтобы его считали демократом. А элита наша вывозит капиталы за рубеж. Инна Михайловна из Москвы.
Алло. Во всем этом...
Слушаем, да.
Добрый день. Вы знаете, я согласна, что я вот считаю себя относящейся к 5%. Я очень уважаю женщин, которые выступают, но я считаю, что, вы понимаете, совершенно бессмысленно в нашей стране что-либо делать. Наша страна и авторитет нашей кучки правительства держится на газе и на нефти. И только. Ничего хорошего пока это правительство для нас, я пенсионерка, не сделали. А вот эти вот выпады против Грузии, против Молдавии, против Боржоми, которым лечатся люди, вы знаете, это такой дешевый фарс, что просто неприятно, что люди до этого снизошли. И потом мне не нравится, что почему-то наше правительство вечно находит себя. Они целуются с Ираком, с Ираном, с Палестиной. Что вы помогаете Палестине? Вы помогите нашим процентам. И дайте не те 201 рубль, а дайте им возможность пожить по-человечески. Потому что люди по 40, по 60 лет жили и честно трудились. Вот такое мое мнение. И 5% очень тяжело пробить вот эту вот коррупцию, вот этот кошмар, который у нас сейчас...
Скажите, пожалуйста, Инна Михайловна, да. А вы считаете вот нынешнюю власть элитой?
Вы знаете, да, это богатая элита, которая держится только деньгами и ничем больше. Авторитет, вы знаете, это все пиар. Путинский авторитет – это пиар. и только.
Имеете ли вы право, имеете ли вы право потребовать смены элиты? И как это сделать, с вашей точки зрения?
Вот я лично, когда было голосование за Путина, я этот квиток взяла, и он у меня лежит дома. Я вообще ни за кого. Я считала, что за Хакамаду голосовать нет смысла, потому что не пройдет она. А за Путина мне не хотелось голосовать. И я забрала этот листок. Но вы знаете, это ничего не изменит. Все подтасованное. Никто уже ни во что не верит. И спасибо этим людям, вот типа Политковской, Новодворской и еще ряд, которые находят в себе силы и выступают со своими мнениями, со своими заключениями. А не как Жириновский там в фильмах, а его второй толстенький, у которого, по-моему, извините, мозги уже салом заплыли, вечно с женщинами где-то обнимается, целуется. Вы знаете, это не дума, это какой-то цирк. Вот это мое мнение.
Политковская права, пишет Илья Расулов. Выборов нет, для этого и придумана система «Газвыборы».
Нет, но все-таки, вы знаете, ходить на выборы надо. Это принципиально, хоть их и нет.
Это ваша позиция, ходить надо?
Обязательно надо.
Новодворская считает, что...
Естественно, если народ перестает ходить на выборы, вот тогда они действительно все будут вам рисовать.
Элита.
92%, которые пришли якобы на избирательные участки. Научиться сначала правильно голосовать. А потом, если не поможет, уже призовем к кампании гражданского неповиновения. Но к чему можно призвать людей, которые не в состоянии дойти до площади там, и на санкционированном митинге под охраной милиции выразить свой протест? Или к чему можно призвать людей, которые при голосовании на эхе Москвы считают, что Лукашенко лучше Путина, ну, на уровне 82%. То есть Путин недостаточно плох. Давайте уже тиранозавра, мало птеродактиля, давайте тиранозавра по имени Лукашенко. Вот к чему можно призвать таких людей? Я, откровенно говоря, не знаю, что можно объяснить таким людям.
То есть право на выбор...
Замерзают слова на устах.
Право на выбор элиты все же есть у народа, да?
У народа
в условиях России
есть
реализовываться
право.
Оно сегодня не может.
Оно может реализоваться, если...
Но вы же сами говорите, что народ сегодня такой, что невозможно это.
Вот то, что у нас имеется из политической элиты с нашей стороны, пусть расширяет сферу своего существования. Просветительская деятельность. Пусть наших становится как можно больше, а вот так сказать их, пусть становится как можно меньше. И рано или поздно количество, оно перейдет в качество. Но это надо делать всю жизнь. 5, 10, 15, 20 лет, никуда не уезжая, зная, что и дети твои должны делать здесь это неподъемный труд совершать. То есть страну надо выхаживать. Это клятва Гиппократа. Она находится в коматозном состоянии. Врач же не бросит больного и не уйдет, а черт все равно сдохнет. А я лучше пойду кофельку попью. Ну вот и надо себя вести, как ведут себя врачи в таком случае.
Позиция Валерии Новодворской. О смене недостойной элиты на достойную, Анна Политковская.
Я считаю, что надо выращивать не только страну, но и бороться за каждого отдельного человека. И те, которые являются демократическими лидерами, совершенно часто не умеют, не хотят. У них эта брезгливость к людям, живущим в стране. Люди это очень чувствуют. Вы знаете, митинг, о котором вы говорили, это очень хорошо. Все было здорово. Но он был вялым со стороны людей, которые призвали прийти на этот митинг и голосовать против цензуры. Что-то там еле говорили, никакой страсти. Я стояла в толпе, да, и что я слышала? Именно те слова об отсутствии страсти, убежденности говорили Киселев, Романова. Они же говорят так потому, что они ждут, когда их пригласят обратно. Не верят люди. Киселев, в конце концов, Евгений Киселев, договорился до того, действительно, техника не всегда бывает идеальна, и в конце толпы не было слышно. Оттуда стали кричать, нам не слышно, что вы говорите. Он договорился, да, сказал, прочистите уши. Люди вокруг крайне возмутились. Откуда это высокомерие у людей, которые претендуют быть лидерами демократического крыла? Я глубоко разочарован в демократических лидерах, в их вялости, в том, что огня, они не борцы.
Огня нету, да? Огонька нету.
Так, это, Аня, это, дорогая, проблема огня? Вся в том, что последнее время на такого рода митингах слово тем, у кого есть страсть, не предоставляют по принципиальным причинам.
Согласна.
Мне не дают слова и объясняют, что не ходите, все равно не дадим.
Да, я знаю.
Ни в какой стране власть не опускала собственный народ ниже плинтуса, как у нас. Богатая Россия в лице президента и правящей власти поставили население на паперть. Так дальше жить нельзя. Унижение собственного народа – это позор для России. И правящей власти, с уважением, Андрей, из Подмосковья, вот это его отношение к элите, которая сегодня правит Россией. Звонок от Константина из Подмосковья. Слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень благодарен Валерии Новодворской за причисление меня к элите. И согласен с госпожой Политковской. Я слышал господина Киселева, я тоже возмутился. Я был на митинге. Да. Вы знаете, вот по части элиты. Элита, это должна быть как-то аристократична. И аристократичность должна быть натуральная, не дутая, не придуманная телевизором. Так? А у нас, смотрите, как сейчас элита. Я в одну деталь затрону. Элита хочет чистить себя, как говорится, урезая карьерный рост для тех, кто не был в армии, кто не прошел через унижение, через, простите, опускание в казармах. Но это об элите многое говорит, согласитесь.
Интересный подход, да. Юрий из Москвы, слушаем.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы, не знаю, может быть, так сказать, и не прав, но все-таки определиться с терминами по поводу элиты. Вспомните, в блокадном Ленинграде наши академики сохраняли зерна элитные, то есть это вершина интеллектуального развития. Это вершина честности, порядочности. То есть это образец, как говорится, ну, во всех отношениях, по-моему. Вот что такое элита. И еще, собственно говоря, она не может у нас, вот если вот терминами определиться, вот терминами этими, она у нас не может быть сейчас и, может быть, в каком-то в другом, в будущем. Ну, там, лет через 20.
А как, скажите, Юрий, заменить, вы считаете, недостойную элиту на достойную? Разные были точки зрения, вот о вашей позиции.
Ну, Моисей водил, так сказать, своих сослуживцев, сколько по пустыне, чтобы выросли другие люди. Вот и у нас так должно быть. Тем более, что сейчас это невозможно по определению. У нас, вот, так сказать, у власти человек, который по своей сути обладает железобетонным цинизмом. Это ведь основная, это не вина, а беда их, это основная черта людей, которые работают в спецслужбах. Железобетонный цинизм. То есть человека раскрутить, человека расколоть, то есть вывернуть его. И для чего? Чтобы подвесить на крючке. Вот они вот сейчас, по-моему, так и действуют. А они как бы вы... и рады, но их не обучали по-другому.
А как вот вы считаете, вот и эксперты наши, а может ли в принципе быть правящая политическая элита в России хотя бы относительно порядочной и достойной, и отражать хотя бы в той или иной мере интересы своего народа? Или власть и народ – это вещи в России, в принципе, несовместные?
Ну, если считать, что элита – это продукт сугубо местный, то есть там из Марса, и мы не можем экспортировать его, то в народе, в этом самом, в народе, должна появиться критическая масса. Как... Сейчас ее нет. Сейчас ведь у нас 70% проливает сопли умиления, когда наш этот гарант там вознесся в небо на истребителя, опустился под воду. Вот что трогает людей. Эмоции, эмоции, еще раз эмоции.
Тот же вопрос Алексею Мухину. Может ли, в принципе, быть достойной политическая элита в России?
Достойной она, конечно, быть может. Однако вот средства для реструктуризации этой элиты, я предполагаю, что механизмом для рекрутизации элит является информация. Информация об элите. Дело в том, что тот, кто знает, тот вооружен. Поэтому
у вас много достаточно книг на этот счет. У вас есть том целый федеральной, региональной элиты. И там все они, вот все эти люди, о которых сейчас вот и люди высказывались, радиослушатели наши, и о которых, в принципе, все все знают. У кого сколько на счету, кто сколько, извините, там, я не знаю, как это сказать, наворовал, да, вот, или вот, приватизировал, да, это все считается элитой. Вы пишете о них.
Я пишу не только о тех, кто наворовал, как вы выразились, не только о тех, кто является власть придержащим. Дело в том, что сам подход к формированию этого издания, он был исключительно изначально экспертным. И мы выделяли не только тех, кто держит власть или кто ее лишился в ближайшем или продолжительном прошлом, но и для тех, кто реально принимает решения и воплощает их в жизнь. Вот с этой точки зрения госпожа Политковская, госпожа Новодворская, безусловно, являются элитой. И люди в них верят и даже спрашивают, сегодня это было очевидно, как нам поступить в той или иной степени. Однако станешь ты элитой только когда сам будешь принимать это решение.
Вот об этом и речь. Это
совершенно верно.
Духовная
это элита. Вопрос духовной мобилизации.
Вот мы сейчас с Саней Политковской пойдем в Кремль срочно, постучимся в ворота и скажем, нам надо принять решение, потому что радиослушатели...
У вас другие инструменты. Свободы, у вас другие инструменты решили. Принятия решения. Не был, путайте. Это профанация.
Алексей, вы согласитесь, что в нашей недавней истории был эпизод, когда безупречный представитель элиты, которому могут позавидовать там все страны, континенты, эпохи, какое-то время, 8 месяцев, принимал решение. Это Егор Гайдар. Вот, если власть будет совпадать с элитой, так как она совпала с ним ненадолго, то, как видите, и для России, возможно, какое-то окошечко, форточка нарисуется, в которую мы можем пролезть. Вот ведь было счастье.
Да, но не понял народ Гайдара, не понял.
К сожалению, его Ельцин раньше не понял, чем народ. Надо было не отправлять его в отставку, а сказать, вот что хотите, делайте, а он будет. Будет он этим самым министром, и вот пока я жив, он будет тянуть Россию в нужном направлении. У Ельцина не хватило гражданского мужества.
Согласен. В последних временах Познер так грустно-грустно размышлял, там тема была вот о коррупции, вот мы ее тоже делали на радио еще до того. Вот он так грустно размышляет и говорит, так что же вот всех нас... Ну, он имел в виду как раз вот элиту, ну, видимо, да, ассоциируют жуликами и ворами люди. Вот я хотел спросить, да, вот, можно ли войти в правящую политическую элиту и что-то пытаться сделать действительно реально, вот, полезно для людей, не просто выступать по радио, вот, как у нас, хотя это тоже очень много значит, ну, безусловно, огромное, это, да, для этого радио существует, видимо, да. Но вот войти в элиту честным путем, не жульническим, не воровским, не обманным.
Честным это каким? Выборами?
А вот как?
Ну вот честным это каким, Карен, в вашем понимании? Я не совсем понимаю.
А я
вот
тоже
сейчас
не понимаю.
Вот
можно
я не понимаю, значит, каким путем
вот
войти
я не понимаю,
в эту
вот
элиту?
Можно ли вообще оказаться в элите честным демократическим путем?
Да, безусловно, можно.
Как?
Для этого, необходимо, первое, самореализоваться, во-вторых, иметь возможность...
Ну не надо вот этих слов, вы скажите конкретно, как? Самореализовался. Ну, я уже самореализовал.
Анна, ведь...
Анечка, был вариант. Выборы, случайный выборы тоже.
Выборы это ведь... Да. Чиновник становится министром без выборов. Должность получает в московском правительстве.
Хорошо,
огромное
как?
Решение. Да.
Самореализация
я бы даже
как?
Сказал, что депутат получает в значительной степени свою должность вне системы выборов. Все решается до того, кто будет депутатом, кто не будет депутатом.
Вы
не
всегда. Признаете сами, ну, да? Что
совершенно
вы сами признаете.
Простите, совершенно. Галина Старовойтова и Сергей Юшенков, и, вот скажем, Константин Боровой, они стали депутатами абсолютно не потому, что кто-то это решил. И вот здесь совпали и народные чаяния,
не согласен с вами.
И достоинство.
Не согласен.
Хорошо, а вот сейчас? Сейчас,
вот
это
сейчас, сейчас уже...
Алексей Алексеевич, что существует... может ли, допустим, честный Болдырев стать главой счетной палаты сегодня?
Безусловно, нет. Безусловно, нет. Потому что такой шанс у него был, на самом деле. Но ни он его не реализовал, не реализовали те, кто был заинтересован в этом. Видимо, не было той заинтересованности во властных группировках, которая привела бы Болдырева на этот пост. Дело в том, что не совсем от человека иногда зависит, будет он элитой или нет, а зависит от условий, в которых он двигается или стоит на месте.
Честным демократическим
если
путем
если
можно войти в элиту? Вот как?
Я полагаю, что да.
Вот сейчас, пример.
Сегодня, да.
Совершенно
пример,
верно.
Пример.
Вы?
Я не в элите. Как я это? В своей собственной.
Вы считаете, что вы не вылетите, а я считаю, что вы вылетите. Как человек, который исследует эти процессы, я считаю, что вы находитесь в составе группы, которая, безусловно, является элитной.
Мы Алексей все-таки говорим о тех, кто слился...
О правящей политической элите, кто правит.
Если мы говорим о правящей политической элите, то здесь играют совсем другие критерии подбора этой элиты. Прежде всего, это лояльность действующей системе. Второе, профессионализм и способность реализовывать решения этой системы. Ну и случай, господин случай.
Ну как вот лояльность, вы знаете, это же практически невозможно. Это ставит крест на вхождении для большинства.
Знаете, дело в том, что если принципы этого человека, гипотетического человека, совпадают с принципами, по которым действует эта система, для него это совершенно морально и совершенно естественно.
Давайте говорить честно, если его принципы настолько растяжимы до такой степени широки, что позволяют...
Как крылья у птеродактиля.
Да, что позволяют быть всеядным.
Нет, просто мы говорим, на самом деле, с вами о двух разных системах. Вы действуете, живете в одной системе, властная элита живет и действует по другим принципам, в другой системе. Они не совпадают. Это очевидно, это естественно, это нормально. У вас есть способы и возможности реализовывать свою позицию, навязывать, в какой-то степени навязывать, ценности своей системы. Их система доминирующая, поэтому она подавляет вас. И вас это делает еще более сильным, поэтому вы элита.
Ну, простите, это полнейший компот из сухофруктов. Если в Соединенных Штатах какие-то писатели, журналисты, властители дум, физики, лирики воздействуют на Буша или на предыдущего Клинтона, то, безусловно, если они уважаемы и влиятельны, Буш, они могут собрать людей, к ним прислушиваются, и Буш, и Гор, и Клинтон, и все остальные будут вынуждены, в конце концов, к ним прислушаться.
Потом подбросят наркотики и заметут.
Хоть, простите, тушкой, хоть чучелом, с Анной Политковской мы можем сорвать себе голос, можем охрипнуть, ослепнуть от слез. Но, простите, наша, как говорится, референтная группа, она не будет не только послушана, но даже и выслушана не будет. И вообще ей слова не дадут. И мы, простите, гораздо ближе к зоне, где сидит Ходорковский. У нас элита, видимо, там будет скоро размещаться, чем к Кремлю. Валерий, никакого нет шанса, что они нас будут...
Вы знаете, сколько слушает радиослушатель радиостанции «Свобода»? Вот сейчас вы влияете, вы реально влияете, вы реализуете свое право быть элитой сейчас, в данный момент.
Нет, ну,
а Васька слушает доест,
вы,
да?
Вы подменяете понятие. Мы же говорим о правящей. Как войти в правящую элиту? При каких... Ой, извините.
Или подсказать что-то правящей элите.
Ну что ж, у нас осталось меньше минуты. Каждому по 20 секунд для подведения итогов. Анна Политковская.
Я хочу, чтобы лидеры демократического 5-процентного звена добавили понимание того, какой народ живет в стране, чтобы они слышали нас, понимали и были страстны в своем призыве. Пока мне лично этого не хватает.
Алексей Бухин.
Вопрос смены элит – это вопрос мобилизации. Удачи тем, кто считает, что он может мобилизовать и повести за собой народ.
Валерий Новодворская.
Я хочу, чтобы представители интеллектуальной и нравственной элиты не бросали этот народ, как бы плохо он ни был, воспитывали его, любили, учили, водили по пустыням, там, по лесам, по полям, но чтобы не бросали до конца.
А вот Цицерон пишет, римский сенатор, оратор, говорил вернее. Достаточно малого, очень малого числа людей, поставленных во главе государства, чтобы исправить или испортить нравы народа. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист Анна Политковская. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ее ведущий Карен Акамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска. Против московского издательства «Ультракультура» возбуждено уголовное дело. К столетию Сэмюэля Беккета. Интервью с биографом писателя. Памяти классика голландской литературы Герарда Реве. Короткие истории о любви. Любовь Орлова и Григорий Александров. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.